Радио «Свобода». В эфире информационная программа «Время свободы». В студии Арслан Саидов. Здравствуйте. И главное в этом часе. Обманутые дольщики штурмом взяли недостроенный дом в Щербинке. Йо-мобиль стал жертвой правого дела. И Юрий Шувалов создает социально-консервативный союз. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске информационной программы «Время свободы». Итак, в подмосковном городе Щербинка обманутые дольщики возобновили акции протеста своей квартиры. Люди должны были получить еще в 2003 году, однако дома до сих пор так и стоят недостроенными. О том, что сегодня происходит в Щербинке, корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Акция возобновилась сегодня в 12 часов дня. Около 200 человек собрались возле дома номер 4 по улице 2 Овражная. Дольщики планировали прорваться в одну из квартир недостроенного дома и устроить там бессрочное круглосуточное дежурство. Сначала на стройку удалось проникнуть лишь 20 активистам. По словам участников, полиция и охрана жесткого сопротивления не оказывали, но вход на стройку через некоторое время перекрыли. Но дольщикам все-таки удалось организовать прорыв, рассказывает Антонина Лосева, руководитель инициативной группы движения дольщиков из Щербинки.
Раскрутили решетку. Сначала нас охрана не пустила через ворот. Мы раскрутили ограждение, прорвались сюда. Сейчас здесь находится порядка 200 человек. Дольщики решили, что, чтобы продолжить нашу акцию, здесь остается в квартире дежурная смена, а остальные идут на Варшавку и перекрывают дорогу. Охрана, в общем-то, нам сочувствует. Полиция очень в малочисленном составе была, потому что сегодня еще проходит одна акция против того, чтобы в Щербинку перенесли рынок «Эмералд».
Наряду со взрослыми в акции участвуют и дети, ровесники этой стройки. Они пишут письма с просьбой помочь на имя президента России Дмитрия Медведева.
Я живу на улице с родителями, не знаю, куда ходить, в школу и в больницу. Я бомж, мне 9 лет. Обманутый дольщик в Щербинке. Фомин Илья, жду ответа.
Дядя Дима, достройте мой дом. Я хочу свой дом. Вы куда его достроите? Мне жить негде. Я живу в съемной квартире.
Пришли на сегодняшнюю акцию пенсионеры. Они уже отчаялись получить квартиры в Щербинке.
Мне уже 80 лет, и я не знаю, куда деваться. И спать негде, жить негде. Каждый раз хожу сюда все время. Я уж тут спала несколько раз в прошлом году. Но тут холодно очень. И дверей нет, и ничего нет. А теперь я не знаю, куда мне деться. Куда деться? На вокзале никто не принимает ничего. Куда деваться? По всем уже соседям я надоела ходить. И всю квартиру жду и жду уже 10 лет, со второго года. Я хотела уже идти к Жириновскому, хотела, может быть, он поможет мне. Хоть обмен взять тогда или как, хоть бы старую квартиру дали за эту новую.
В 2009 году активисты движения «Защита прав участников строительства жилья» также разворачивали масштабную протестную кампанию. В течение целого года дольщики Щербинки жили в одной из недостроенных квартир. В августе 2010-го появилась надежда, что жилье люди все-таки получат. Администрация города подписала договор о завершении строительства с новым подрядчиком. Однако, по мнению дольщиков, их снова продолжают обманывать. Антонина Лосева рассказала, что вынудило людей возобновить акции.
На нашем строительстве до сих пор ничего не происходит, хотя у нас найден новый инвестор, новый застройщик. Уже был представлен проект планировки, но, тем не менее, строители не торопятся выходить на стройку. Сначала сказали, что в феврале возобновится строительство, потом в апреле, потом в июне. Сейчас сказали, было совещание, сказали, что в сентябре уже будет готова экспертиза, и строители выходят на стройку. В результате мы позвонили в Мособлэкспертизу, нам сказали, что документы только в сентябре поданы на экспертизу вторично. Мы видим, что кругом ложь. Нашей Щербинской администрации сейчас практически не существует. В городе сейчас без власти. И в связи с тем, что город Щербинка должен по новому плану присоединиться к Москве, сейчас у администрации вообще опустились руки. Это просто им нужно дождаться декабря и передать власть. Поэтому мы не можем мириться с такой ситуацией. Мы решили расконсервировать нашу штаб-квартиру, движение движение «Защита прав участников строительства жилья». Хотим сейчас развернуть широкомасштабную осеннюю волну акций «Дольщики за честные выборы».
Также Антонина Лосева пояснила, какие политические требования стоят за их акциями.
Будем контролировать выборы в каждом городе. В каждом городе есть дольщики, и в каждом городе мы будем выбирать ту кандидатуру, которая будет достраивать, решать наши проблемы. В любой партии есть честные люди.
Строительство 6 домов на улице Овражной было начато еще в 2002 году компанией «Строймедресурс». Тогда будущим жителям Щербинки пообещали, что вселиться в квартиры они смогут уже в конце 2003 года. Затем сроки постоянно переносились дальше. А вскоре строительство прекратилось совсем. «Строймедресурс» был объявлен банкротом. Компании, которым переходили обязанности по застройке улицы Овражной, также по финансовым причинам не смогли довести дело до конца. По оценкам движения «Однодольщики.ру», в Щербинке сейчас насчитывается около 1500 обманутых дольщиков. Игорь Гульев, координатор движения «Однодольщики.ру», рассказал «Радио Свобода» о том, что случай в Щербинке не единственный. На его взгляд, в том, что возникла проблема обманутых дольщиков, виновато несовершенное законодательство и некомпетентность городских властей.
На сегодняшний день в московском регионе всего насчитывается 154 проблемных объекта обманутых дольщиков, где пострадало около 40 тысяч семей. Территория Российской Федерации насчитывается около 1000 проблемных долгостроев. Это более 600-700 проблемных застройщиков, которые находятся сейчас в различных стадиях процедур банкротств. И есть риск того, что объекты попадут в конкурсную массу и будут реализованы на торгах по остаточной стоимости. А люди навсегда утратят свое право на получение квартиры в будущем. И мы уже никогда не сможем помочь этим людям. Просто дело все в том, что обманутые дольщики на протяжении 10 лет, проводя различные акции, проводя пикеты, перекрывают дороги. И целью всех этих действий является единственное привлечение внимания федеральных, региональных и муниципальных чиновников к проблемам обманутых дольщиков. Но, к сожалению, это внимание как-то не сильно привлекается в связи с тем, что проблемные объекты до сих пор недостроены, и люди до сих пор без квартир. Сама суть проблемы обманутых дольщиков кроется в том, что в нашей стране просто не отрегулировано законодательство. Закон о долевом строительстве не защищает граждан. Люди для того, чтобы вступить в долевое строительство, продают квартиры свои, продают машины, берут у соседей кредиты и даже занимают ипотечные кредиты, и потом становятся обманутыми дольщиками. Как расходуют деньги застройщик, не регулирует и не контролирует никто. Обманутые дольщики и проблемные объекты появляются как бы из-за некомпетентности или из-за недобросовестности мэров различных городов, потому что именно эти мэры выдают разрешение на строительство.
Таково мнение Игоря Гульева. Обманутые дольщики Щербинки планируют продолжать акцию до тех пор, пока не увидят официального подтверждения того, что новые застройщики имеют разрешение на строительство. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковном городе Щербинка сегодня началась бессрочная акция протеста обманутых дольщиков. Более 150 российских туристов, которые уже несколько дней не могут вылететь из Болгарии, сегодня вернутся на родину. Партия «За Украину» внесла в Верховную Раду проект изменений в Уголовный кодекс, которые призваны исключить политические репрессии в отношении должностных лиц. В Латвии сегодня проходят досрочные парламентские выборы. Сегодня в 17 часов, сразу после выпуска новостей, программа «С христианской точки зрения» будет посвящена свободе в отсутствии свободы. Когда нет выборов, что выбирает христианин? Гости программы – Валерия Новодворская и священник Глеб Якунин. Ведет передачу, как всегда, Яков Кротов. После отставки Михаила Прохорова с поста руководителя правого отдела судьба его знаменитого детища, будущего «Йо-мобиля», вдруг стала туманной. Выяснилось, что в Петербурге решено отложить строительство подъездной дороги к заводу по производству «Йо-мобилей» в поселке Марьино. Одни эксперты считают, что это простое совпадение, другие предполагают, что «Йо-мобиль» может так и не родиться. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Управление Федеральной антимонопольной службы обнаружило, что документы к аукциону на право строительства дороги в Марьино составлены с нарушением закона. В результате аукцион на строительство дороги, которая должна была обойтись в 177 миллионов рублей, оказался отмененным. Правда, госзаказчик не согласился с таким постановлением УФАС. Известно, что оно будет в скором времени оспорено, а также, что будет объявлен новый тендер. Но пока суть до дела, дорога не строится, а без нее завод по производству Е-мобилей, на торжественной закладке которого летом присутствовала Валентина Матвиенко, работать не сможет. Известный петербургский адвокат, член партии «Правое дело» Игорь Кучеренко, утверждающий, правда, что он вот-вот выйдет из партии и присоединится к будущему новому движению Михаила Прохорова, не считает, что трудности, вдруг возникшие у Е-мобиля, напрямую связаны с политикой.
Хотя не исключая и такого развития событий, но пока что не могу утверждать категорически, что это наезд на Прохорова. Надо в этом разобраться. Потому что слишком быстро, слишком оперативно, если это наезд, то он совершился слишком быстро. Еще вчера антимонопольная служба якобы прекратила действие результатов конкурса, по которому вот сегодняшний подрядчик строит эту дорогу. А правительство обратилось в суд арбитражный тем, чтобы это решение аннулировать. Насколько я правильно понимаю ситуацию. Но если это команда сверху, то непонятно тогда, почему правительство Петербурга стоит на стороне Прохорова. Не знаю. Очень мутная история пока что. Думаю, что надо подождать, подавать точные оценки, как будут развиваться события.
Е-мобиль не надо было и начинать, считает научный сотрудник Центра исследования и модернизации Петербургского европейского университета Андрей Заостровцев.
Как говорится, какая буква, такой и мобиль. Ну, вообще, это, конечно, было несерьезно, чтобы выйти на сверхнасыщенный международный рынок. Надо было совершить какую-то научно-техническую революцию в автомобилестроении, потому что мы сегодня знаем, что даже признанные марки нерентабельны. Многие фирмы терпят убытки. В такой ситуации выходить на сверхнасыщенный рынок, это, конечно, было авантюрой с самого начала.
Но ее же поддержали на самом высоком уровне.
А у нас много чего поддерживают. У нас чемпионат мира по футболу поддерживают, Олимпиаду, Петрика изобретения, фильтры. Лысенко академиков в свое время поддерживали. Так что тот факт, что ее же поддержали, скорее говорит против идеи, чем за нее. Ничего не случилось. Прохоров вышел из собора и стал пользоваться покровительством Суркова и тех, кто над Сурковым. Ну вот и все. И конец Е-мобилю. Е-мобиль был такой бюрократический проект, который, в общем-то, не имел перспектив с самого начала.
Несколько иного мнения придерживается заместитель главного редактора журнала «Эксперт Северо-Запад» Владимир Грязневич.
Если бы антимонопольную службу не возглавлял Игорь Артемьев, человек известный, с известной репутацией, я бы был уверен, что отмена тендера по строительству дороги это прямое следствие прохоровского демарша вчера-позавчера. Но Артемьев человек, который заботится о своей репутации и не сидел в президиуме на съезде Яблока, там вместе с другими лидерами. Понятно, что он понимает, что нельзя прислуживать Кремлю, потому что это повредит просто его коллегам по Яблоку и самой партии. Поэтому вполне допускаю, что это чистое совпадение. Тендеры у нас проводятся вообще очень жутко методами. Вороватые чиновники научились манипулировать тендерами, их проводить в пользу своих придворных компаний, поэтому вполне может быть, что действительно здесь политики нету, а это был жульнический тендер, а как воруют на строительстве дорог, мы тоже очень хорошо знаем. Может быть, но, конечно, очень подозрительно такое совпадение.
А что можно сказать о судьбе самого Е-мобиля?
Я не думаю, что это все обрушит. Проект вообще самому Прохорову меньше нужен, чем Путину. Потому что у нас действительно очень плохая ситуация в автомобилестроении в российском. И, конечно, Путин хочет что-то противопоставить иностранцам. Я считаю, что Прохоров он уговорил на этот проект. Путин не будет рушить этот проект только потому, что Прохоров так себя повел. Тем более, что Путин не такой глупый человек. Я вполне допускаю, что он предвидел нынешнюю ситуацию с Прохоровым.
А Прохоровым, по мнению Владимира Грязневича, тоже не так легко манипулировать. И если он сейчас во всеуслышание объявил, что его главное главная цель – отставка Суркова, значит, у него есть хоть некоторые шансы добиться его увольнения. Грязневич считает, что Прохоров не повторит судьбу Ходорковского и что его отставка из правого дела не является крахом для проекта «Йо-мобиля». Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В Москве создан социально-консервативный союз. Решение о создании этого союза принято на конференции Центра социально-консервативной политики партии «Единая Россия». Председателем Координационного совета объединения избран заместитель секретаря Президиума Генсовета «Единой России» Юрий Шувалов. Возглавить наблюдательный совет предложено председателю Госдумы Борису Грузлову. Шувалов выступил с программными тезисами, которые должны лечь в основу деятельности союза. В частности, Шувалов призвал коллег не поддаваться со сценарием развития страны, навязываемым извне. По его словам, выбор России – это выбор самостоятельного курса. Он обозначил этот курс как «российский проект». Приоритетами нового проекта Шувалов назвал земельный вопрос, формирование религиозного сознания, решение проблем транспорта и освоение территории. Как сказал Шувалов, материалы состоявшегося сегодня конференции будут использованы в агитационно-пропагандистской деятельности «Единой России». Продолжит тему корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Как сообщает «Интерфакс», несколько дней назад заместитель председателя секретаря Президиума Генсовета «Единой России» Юрий Шувалов заявил, что дальнейшее развитие страны связано с пробуждением православного сознания, присущего представителям и других традиционных религий. И вот точная цитата. «Оно является не просто характеристикой веры, оно является объединяющим и формирующим нашу культуру, нашу идентичность». За комментариями обратимся к авторитетному богослову, протоиерею Александру Борисову.
Довольно странно слышать о том, что православие, которое в нашей культуре является прилагательным к существительному христианству, как-то будет и в других религиях содержаться. Думаю, что здесь какое-то происходит смешение понятий. Православный, значит, ортодоксальный. Мы знаем, что может быть ортодоксальный иудаизм, ортодоксальный марксизм. Так что, когда мы говорим о православии, все-таки надо всегда подчеркивать православное христианство, если это имеется в виду.
Ну, очевидно, все-таки имелось в виду это.
Да, но тогда не очень понятно, каким образом христианская духовность обязательно будет присутствовать, скажем, в исламе или в буддизме. Конечно, нравственные заповеди «не убий», «не укради», там, «делай добро» и прочее присутствуют во всех мировых религиях. Но тогда и надо сказать, а не называть это православием, а сказать, что общерелигиозные ценности всех религий будут основанием дальнейшего строительства нашего государства, России.
Отец Александр, о чем это свидетельствует? Ведь так часто стали апеллировать именно к православной церкви все, кто не попадя, и политики в том
числе. Я думаю, что здесь работает тот же эффект, что большевики, меньшевики. Помните, какие-то персонажи говорили, ты, говорит, за большевиков, а за коммунистов. Но это говорили неграмотные люди, которые не понимали, что большевики – это те же коммунисты, которые там в каком-то случае оказались, как на съезде оказались в большинстве. Так что это синонимы. Вот примерно то же самое происходит и здесь. Я боюсь, что о православии говорят люди, которые никогда не открывали Евангелие, которые не читали Библию, ну, может быть, детскую Библию читали, ну и так далее. То употребляют такое слово, ну, как бы расхожий лозунг. Как вот говорят, духовность, там, духовность. Слишком, мне кажется, это бесцельное словоупотребление. А потом нужно, наверное, всегда помнить о том, что наше государство светское, и поддержка любой религии или конфессии ущерб другим снова придет к тому, что какая-то религия стоит государственной. А это будет означать обмерщение христианства и плохая услуга. Это мы уже проходили, это в 19-м, в начале 20 века, и вызывает, наоборот, отталкивание. Причем не только, так сказать, образованной части общества, но и простонародье. Нет, ну можно говорить о том, что та или иная политическая партия поддерживает те нравственные ценности, которые проповедуются, скажем, христианством, там, исламом, ну, мировыми религиями, можно так сказать. Нравственных этических установках мы все более-менее едины. Другое дело, как их начинают толковать. Когда священную войну против, скажем, греха в своем сердце начинают толковать как священную войну против всех немусульман, неверных, то тогда вырождается радикализм, который уже становится противоположным по своей жизни и действиям той религии, с которой он вышел.
Может ли так случиться, что православные иерархи примут участие в создании вот этой новой структуры, и тогда они внесут какие-то коррективы в неловкие формулировки Шувалова?
Наверное, это было бы неплохо, но я еще раз подчеркиваю, что церковь должна быть отделена от государства. Она не должна рассчитывать на особую поддержку государства, за исключением, конечно, тех действий, которые направлены на помощь бедным, больным, детям, сиротам и так далее.
Еще обратим внимание на то, что Юрий Шувалов необходимость создания социально-консервативного союза объяснил тем, что консервативная идея – это идея будущего великой страны. Между тем, социальный консерватизм обществом сейчас уже не востребован, считает вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.
Потому что сейчас, допустим, если мы берем правительство, то правительство предложила либеральным экономистам составить новый вариант программы развития страны. Если мы говорим о политических каких-то векторах, то сейчас обсуждается уже на уровне государства вопрос о том, что может быть вернуть выборы губернаторов, может быть как-то вернуть одномандатников, может быть как-то изменить порядок выборов в свет федерации и так далее. То есть в экономике вообще от консерватизма приходится уходить, в политике консерватизм вытесняет. Но с другой стороны есть те функционеры партийные, которые уже связали свое имя вот с этой идеей, которым отказываться от нее невозможно. Вот я думаю, что это их инициатива. Причем этот консерватизм социальный помножить на православие, на религиозную идею. То есть у нас здесь уже не совсем Брежнев получается. У нас скорее такое сочетание Брежнева с Победоносцевым, который был одним из главных консервативных идеологов там, второй половины XIX века и был сторонником статус-кво и подмораживания России на основе православных ценностей. Но это все, на самом деле, хорошо для дискуссии там, в своем кругу, где собираются люди, которые ругают 90-е, кто-то из них хочет вернуться в 70-е годы 20 века, кто-то из них хотел бы, наверное, вернуться в 90-е, но только 19 века, в правление государя-императора Александра III и так далее. Но если говорить о самой этой идеологии, то она не вызывает эмоций. Ее очень трудно использовать в ходе выборов, потому что если ты будешь говорить о социальном консерватизме, а тебе в ответ будут говорить о том, что у нас маленькие пенсии и о том, что у вас высокая коррупция. Поэтому я думаю, что это будет такой междусобойчик «Единая Россия». Я сомневаюсь, что это будет играть большую роль на выборах.
Говорит Алексей Макаркин. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Время свободы» и далее в нашей программе. Завершено расследование дела приморских партизан. Пацифисты пикетируют выставку вооружений в Лондоне. И в Нью-Йорке прошел вечер памяти Елены Боннер. Об этом во второй части программы «Время свободы». Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире, как всегда, итоги недели с Дмитрием Волчиком. Главная тема его программы. Михаил Прохоров бросил вызов Владиславу Суркову. Евгений Ройзман стал мишенью телекиллеров. И Александр Лукашенко упустил рубль. Итоги недели с Дмитрием Волчиком. В Москве 15:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В подмосковном городе Щербинка сегодня началась бессрочная акция протеста обманутых дольщиков. 1500 семей в течение 10 лет не могут вселиться в свои квартиры. Власти Подмосковья уже дважды передавали объект новым застройщикам. Более 150 российских туристов, которые уже несколько дней не могут вылететь на родину из Болгарии, будут вывезены сегодня специальным рейсом государственной авиакомпании «Россия». Партия «За Украину» внесла в Верховную Раду проект изменений в Уголовный кодекс, который призван исключить политические репрессии в отношении должностных лиц. Генеральная Ассамблея ООН передала Национальному переходному совету Ливии мандат на представительство интересов страны в ООН. Ожидается, что глава совета Мустафа Абдель-Джалиль примет участие в работе Генассамблеи на следующей неделе. США в результате крушения самолета во время авиашоу в городе Рино, штат Невада, погибли по меньшей мере 3 человека, 56 госпитализированы. Представитель Сирии в ООН Имад Мустафа заявил в интервью CNN, что против Дамаска ведется массированная кампания дискриминации лжи. По словам Мустафы, сирийский режим не убивает граждан, и армия не несет ответственности за гибель людей. На юге Таиланда, в провинции Наратхиват, 3 человека погибли и по меньшей мере 64 ранены при взрыве 3 бомб, спрятанных в припаркованных мотоциклах. Министры финансов стран Европейского Союза обсуждают в польском городе Вроцлав вопрос о налогообложении транзакций. Международный суд разрешил оппозиционному венесуэльскому политику Леопольду Лопесу баллотироваться в президенты.
В эфире «Время свободы», у микрофона Арслан Саидов. Во Владивостоке завершилось расследование по делу так называемых «приморских партизан» – 6 молодых людей, обвиняемых в нападении на сотрудников милиции в прошлом году. Обвиняемые, большинство из которых частично признали свою вину, знакомятся с материалами дела. В деле, как рассказал Радио Свобода, представитель одного из обвиняемых, 32 тома. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
Группе, в состав которой входили 7 человек в возрасте от 18 до 24 лет, предъявлено обвинение в совершении 3 убийств и 3 покушений на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, их обвинили в кражах и грабежах с целью завладения наркотиками и поджоги. 2 членов банды застрелились, 2 были взяты с поличным в июне 2010 года, а еще 3 задержали позже. Приморскими партизанами бандитов назвали СМИ. В видеообращении партизан, попавшим в интернет, говорится о том, что целью нападений были именно коррумпированные сотрудники правоохранительных органов. Официальные представители Следственного комитета опровергали информацию о том, что молодые люди боролись с коррупцией вооруженным путем. Родители членов банды, между тем, рассказали, что ранее их дети подверглись издевательствам в полиции. Как говорится в сообщении Следственного комитета, устойчивая вооруженная группа была создана еще в 2009 году. В распоряжении злоумышленников находился целый арсенал оружия, которое они хранили в лесу. Затем, в 2010 году, банда нападала на сотрудников полиции и ГИБДД с целью завладения оружием. Адвокат одного из обвиняемых Алексея Никитина Нелли Рассказова считает, что следствие еще не закончено.
Да, следователь уведомил об окончании следствия. Но я не думаю, что оно окончено. Почему? Потому что мой подзащитный Никитин собирается давать показания в полном объеме. Ну, естественно, для того, чтобы он дал показания, им необходимо будет возобновиться.
Ему тоже инкриминируют несколько убийств?
А им всем инкриминируется одно и то же. Даже тем, кто не партизан. Почему? Потому что 3 человека бригаду, банду создать, естественно, не могут. 2 погибли, 3 остались. Поэтому, естественно, как говорят, банду расширили. Перед тем, как они там организовались, ребята были избиты. Одному спину сломали позвоночник, другому шею сломали сотрудники милиции. Они пытались через прокуратуру это добиться, привлечения. Но у них ничего не получилось. Как попа защитного, ну, пытали. Но я все это рассказывала. Такое, как говорят, невозможно придумать даже. Для этого и существуют и бутылки с водой. Для того, чтобы следы не оставались. На растяжку ставят человека, который в жизни на шпагат не садится. На подоконник ставили на 9 этаж. Но это было самое последнее уже. Пацаны-то молодые, естественно, они как думают. То есть, если пытали, я сейчас вот признаюсь, там, ладно, а потом на суде, ну, суд же, он разберется. И я правду-то расскажу, что это я не делал. Я не говорю, что я там не был. Но я не убивал людей. А то, что он только помогал трупы закапывать, никому это не интересно.
Отец самого молодого из обвиняемых, Романа Савченко, Владимир Савченко, по его словам, случайно видел, как на допросе сына избивали. Об этом сообщали СМИ Владивостока. Свидания родственникам запрещены. Владимир Савченко написал письмо своему сыну, однако его не передали.
Вы что? Коль такое дело было? Я не знал, конечно. Я работал, и я не видел, ничего не слышал. Не могли обратиться, то что... Может, по-другому поступили бы. Это письмо до моего сына. Ну, дошло. Я видел, как на мои глаза души для моего сына менты. Двое держат, он наручника закованы. Двое держат. Вот. Один ему локтем глотку давит. Понимаете, на кадык. С сворачивать кадык. Это что такое? Я не писал заявление по этому делу, прокуратуру. И мне написали, ты слепой, дурной, ты ничего не знаешь, ничего не понимаешь, ни опознания, ничего.
Так называемые приморские партизаны недостойны сочувствия, считает бывший руководитель российского бюро Интерпола генерал-майор МВД в отставке Владимир Овчинский.
В Европе где-то открылась выставка. Художник некий европейский сделал такую экспозицию, представил их как ангелами всех приморских партизан одновременно. Там показывают ролики их, которые были в Ютубе, где они рассказывают, как они убивают ментов. Сидят там с автоматами и говорят, что будут убивать. И после этого говорить, что эти люди невиновны, но это, извините, смешно. А что касается позиции адвокатов и родственников, то адвокаты и родственники, они всегда будут защищать одни своих подзащитных, других своих родственников.
Возможно ли действительно какие-то злоупотребления, скажем, им больше вменят эпизодов, чем они на самом деле совершили?
Злоупотребления могут быть везде. Но то, что эти люди совершали особо тяжкие преступления, убивали работников милиции. То, что к ним могли применяться какие-то меры, могли и применяться какие-то меры. Но это не снимает с них никакой вины.
Основная проблема в том, что у них народная поддержка. То есть слагаются стихи в их честь.
Я не верю ни в какую народную поддержку. Сейчас во всем мире группа поддержки террористы и убийцы Брейвика норвежского. Это не значит, что у них есть поддержка.
Но, очевидно, есть проблема вот отсутствие доверия правоохранительным органам.
Это совсем другая проблема. Те, кого называют приморскими партизанами, начинали с банального хулиганства. За это они конфликтовали с милицией. Да, кого-то в милиции избили. Они начали мстить, начали убивать работников милиции, совершать разбойные нападения. Это квалифицировано как бандитизм, и правильно квалифицировано.
Ранее супруга одного из убитых партизанами милиционеров заявляла в СМИ, что начинает работать в комиссии по делам несовершеннолетних, чтобы воспитывать молодежь. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
В Лондоне проходит международная выставка средств защиты и безопасности. На это четырехдневное мероприятие съехались более 1300 участников, поставщиков оружия и систем безопасности, и около половины из них – это британские компании. Пацифисты и левые активисты протестуют против международной торговли оружием. На одной из демонстраций побывала лондонский корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Международную выставку Defense and Security Equipment International лондонцы называют для краткости «ярмарка оружия». В этом году здесь собрались делегации из 65 стран, из которых 14 – так называемые авторитарные государства. Несколько групп активистов, среди них организации Stop the Arms Trade – «Остановить торговлю оружием», East London Against the Arms Fair – «Восточный Лондон против ярмарки оружия» и Университет Восточного Лондона – устроили в дни ярмарки ряд акций протеста, как в центре города, возле здания правительственной организации, ведущей экспортом оружия, так и в районе Доклендс, где находится выставочный центр Excel, раз в два года принимающий у себя это мероприятие. Поначалу марш протеста собирались запретить, но в конце концов разрешение было дано. Утром в среду 14 сентября демонстранты вышли из центра города и направились на восток, к центру Excel. Один из организаторов, Дэн Бесник, говорит о том, что движет им и его товарищами.
Как вам известно, на этой неделе в Лондоне проводится выставка Defense and Security Equipment International. Ее устраивают здесь раз в два года. В организации этой ярмарки участвует британское правительство, которое приглашает и те государства, которые притесняют своих граждан. Сюда входят и те страны, которые Министерство иностранных дел считает опасными, такие как Саудовская Аравия, Пакистан, Алжир, даже Бахрейн. Его пригласили в этом году, несмотря на недавние события, произошедшие там. Словом, приехали несколько стран, где положение с правами человека неблагополучно, и это признают все. Естественно, что люди не могут спокойно на это смотреть. Мы все помним арабскую весну. Правительство поддерживало тех, кто выступал за свои права, боролся против режимов их стран. Но при этом происходит совершенно противоположная вещь. Здесь, на этой ярмарке, представителям репрессивных режимов предлагают купить оружие, чтобы они могли продолжать подавлять свой народ. Мы все категорически против проведения этой ярмарки. Америки. Кроме того, нам хочется подчеркнуть связь между протестами против этого мероприятия и свободой людей во всем мире протестовать, выражать свое мнение. Вот почему мы все собрались на демонстрацию.
Британия – второй в мире производитель оружия, уступающий лишь Соединенным Штатам. Это многомиллиардная промышленность, около половины которой рассчитана на экспорт. В день открытия ярмарки министр обороны Британии Лиэм Фокс выступил перед участниками, среди которых, кроме уже упоминавшихся представителей ближневосточных стран, были потенциальные покупатели и продавцы из Анголы, Израиля, Украины. О политике государства в отношении данного мероприятия говорил один из участников демонстрации, юноша из Эдинбурга, обучающийся в Лондоне.
Я считаю это безобразие, то, что подобные вещи проводятся в Лондоне при поддержке британского правительства. Ведь мы знаем, что торговцы оружием пользуются субсидиями правительства. Это позволяет им еще более успешно продавать свою продукцию представителям деспотических продажных режимов. Не стоит забывать и о том, что государство само применяет это оружие в войнах, например, в Ираке. Другой пример – Ливия, тоже покупавшая оружие здесь. Все это особенно возмущает сегодня, когда бюджет множества организаций в стране урезают, отбирают деньги у тех, кому они нужны, и тратят их на поддержку торговли оружием. У людей отнимают пособия, сокращают количество рабочих мест. Все это безобразие.
Да, лучше не скажешь.
Последняя фраза была произнесена местным активистом Биллом Перри, который руководит общественным центром в районе Доклендс. Он и его товарищи приходили к центру Excel и в первый день. Им удалось на час перекрыть дорогу, где выстроилась вереница такси, везущих участников на ярмарку. Согласившись с точки зрения своего юного соратника, Перри добавил следующее.
Тут есть и другой важный момент. Мы открыли здесь, в нашем районе, общественный центр для местных жителей. У нас много разных проектов. Например, мы проводим занятия с местной молодежью, направленные на уменьшение преступности. Говорим с ними о том, что войны между группировками с применением оружия не метод. Речь идет о ножах, пистолетах. Мы пытаемся объяснить ребятам, с помощью оружия конфликт не разрешить. А эти люди, которые тут собрались, занимаются именно этим. Они подают нашим ребятам прямо противоположный пример. Посмотрите, вон у ограды венок. На этом месте парнишку закололи насмерть. Мы пытаемся им объяснить, что не надо носить при себе оружие, а то, что тут происходит, противоречит всем нашим словам.
Дэн Вестник, активист движения Stop the Arms Trade, шел с группой демонстрантов к Доклендс, однако вынужден был остановиться, не дойдя до цели.
Вчера я участвовал еще в одной акции против ярмарки оружия. Нас было несколько человек, мы пытались отыскать способы проникнуть в сам центр, туда, где собираются торговцы оружием. Я сидел на заборе, и меня арестовали за попытку проникнуть в центр. Мне вынесли предупреждение и запретили появляться в этом районе в течение следующих 10 дней. Поэтому я не смогу участвовать в демонстрации вблизи самого выставочного комплекса. Мне запрещено тут находиться на протяжении всей ярмарки.
Полиция бдительно охраняла подступы к выставочному центру Excel. Было арестовано еще несколько человек. Среди них 70-летняя активистка Гвин Гвинтефер. Ей удалось, несмотря на все кордоны, пройти на территорию комплекса и начать распространять листовки. По словам Билла Перри, ей не впервой оказываться под арестом. В прошлый раз Гвинтефер решили отпустить, несмотря на ее требования, чтобы ей было предъявлено обвинение. Как видно, британская традиция общественных протестов жива. Анна Слонян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Говорит Радио Свобода. В Москве 15 часов 45 минут. Вы слушаете «Время Свободы». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В подмосковном городе Щербинка сегодня началась бессрочная акция протеста обманутых дольщиков. Более 150 российских туристов, которые уже несколько дней не могут вылететь из Болгарии, сегодня вернутся на родину. В Латвии проходят досрочные парламентские выборы.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И далее в нашей программе экономическая панорама, которую подготовил Иван Трефилов. В
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России в 2011 году с 4,4% до 4%. Предыдущая оценка банка была опубликована в июне. Для сравнения, Международный валютный фонд по итогам текущего года прогнозирует увеличение общего объема российской экономики на 4,3%, а Министерство экономического развития России на 4,1%. Центральный банк России оставил без изменений свою базовую процентную ставку, ставку рефинансирования, установленную сейчас на уровне 8,25% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в начале мая. В целом же в текущем году она повышалась дважды с 7,75%. Промышленное производство в России в августе выросло на 6,2% к уровню такого же месяца 2010 года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом за 8 месяцев его объем в годовом исчислении увеличился на 5,4%. Правительство России, начиная со следующего года, изменит сроки индексации тарифов естественных монополий. Сообщается, что ежегодное повышение цен на электроэнергию и природный газ для всех категорий потребителей будет проводиться с 1 июля, а не с 1 января, как это делалось ранее. Сроки индексации тарифов на железнодорожные перевозки пока остаются прежними, однако после 2012 года они могут быть также сдвинуты на июль. Российский «Газпром» и три европейские энергетические компании подписали соглашение о строительстве морского участка газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря из России в Болгарию и далее по двум маршрутам на юг Италии, а также в Австрию и Германию. В соответствии с этим документом 50% участия в проекте получает «Газпром», 20% – итальянская компания «Эни», а по 15% – французская «Электрисите де Франс» и немецкая «БАСФ». Шведская компания «Вольво» намерена инвестировать более 52 миллионов долларов в строительство завода по выпуску экскаваторов в Калужской области. Сообщается, что это производство планируется запустить в эксплуатацию в первом квартале 2013 года.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. В пятницу в Нью-Йоркском университете прошел вечер памяти Елены Боннер, организованный фондом Андрея Сахарова. На вечере было много ее друзей и соратников по правозащитной деятельности, рассказывает Юрий Жигалкин.
Я могу суммировать свою жизнь в трех словах. Это была типичная, трагичная и прекрасная жизнь. В эти слова Елены Боннер, высвеченные на заднике сцены, можно, пожалуй, уместить все сказанное о ней на этом вечере, людьми, хорошо знавшими и любившими ее. Было сказано много добрых слов, рассказано много интересных, часто смешных историй. Я провел свой микроопрос среди участников вечера о том, что значит для них имя Елены Боннер. Вот что говорит Дэвид Ремник, главный редактор журнала «Нью-Йоркер», в свое время глава курпункта газеты «Вашингтон-Пост» в Москве. В Елене Боннер заключалась сила, которая поддерживала Андрея Сахарова. Он был мягким интеллектуалом, словно вышедшим из 19 века. Ее запаса прочности хватило бы на 20 человек. Существуют любопытные стенограммы заседания Политбюро в 1985 году, когда его члены пытаются решить, выпускать или не выпускать ее за границу на лечение. Из уст участников слышится оскорбление в ее адрес. Председатель КГБ Чебриков рассуждает, если мы отпустим ее за границу, она получит награды, но с другой стороны это будет очень человечный жест. И вдруг он внезапно возражает сам себе, но ведь она воплощение зла и оказывает на Сахарова ужасное влияние. И тут подключается Горбачев и констатирует, это и есть сионизм. Эти люди чувствовали, что во многом союз с Еленой Боннер придавал Сахарову силы. Он обожал ее до такой степени, что редко встретишь в отношениях между людьми. Для председателя Американского национального фонда поддержки демократии Карла Гершмана уход из жизни Елены Боннер заключает в себе скорбную символику. Я думаю, сегодня не только о Елене, но и Андрее Сахарове, Анне Политковской, Наташе Естемировой. С гибелью этих людей Россия теряет нравственность, моральные ориентиры, составляющие единственную надежду страны. Там еще остаются люди высокой закалки. Я не знаю более мужественных людей, чем те, кто защищает сегодня права человека на Северном Кавказе. Они, на мой взгляд, являются душой России, но эта душа погибает. Елена Боннер воплощала лучшее, что есть в России. Она прошла через страшную сталинскую эпоху, она потеряла отца, ее мать оказалась в ГУЛАГе, но она не теряла надежды. Россия способна так много дать миру. Поэтому-то так горько наблюдать за тем, как люди, подобные Путину, разрушают ее. Это трагедия. В чем заключалось своеобразие феномена Сахарова и Боннер для американцев? Ведь они были не единственными советскими диссидентами. Очень важным было то, что они были самыми заметными представителями движения ненасильственного нравственного сопротивления в Советском Союзе, говорит Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве. Но в отличие, допустим, от США, где афроамериканцы выступали против белого большинства, или Индии, где большинство выступало против британских колонизаторов, они боролись со своим собственным тоталитарным советским режимом. И их роль в этом движении, как и их личное мужество, продемонстрированное всему миру, было крайне важно. Последней на вечере памяти Елены Боннер в Нью-Йоркском университете выступила ее дочь Татьяна Янкелевич. На мой вопрос о том, что главное, что она хотела бы, чтобы люди сохранили в памяти о ее матери, она ответила так.
В больнице перед операцией она все пыталась вспомнить, и я нашла ей на медсестринском компьютере, на интернет вышла, и распечатала ей стихотворение Ахматовой. «В заветных ладанках не носим на груди, а не из стихов навзрыд не сочиняем. Наш горький сон она не бередит, не кажется обетованным раем. Не делаем ее в душе своей предметом купли и продажи, хворая, бедствуя, немодствуя на ней, о ней не вспоминаем даже. Да, для нас это грязь на калошах, да, для нас это хруст на зубах. И мы мелем, и месим, и крошим тот ни в чем не замешанный прах. Но ложимся в нее и становимся ею, оттого и зовем так свободно своею. Так вот, я хочу, чтобы мою мать помнили за то, что она свою родную землю, а для нее, в общем, Москва была родной землей. Но на самом деле и вся страна тоже не делала ее предметом купли и продажи, что бы о ней ни говорили и что бы о ней ни думали.
Репортаж подготовил Юрий Жигалкин. И в завершении нашей программы спортивная панорама. Российские футбольные клубы стартовали в групповых еврокубковых турнирах. Все играли в гостях. «Рубин» и «Локомотив» свои матчи в Лиге Европы выиграли. В Лиге чемпионов ЦСКА свел в ничью матч с чемпионом Франции «Лили». «Зенит» же сенсационно уступил чемпиону Кипра. Рассказывает спортивный обозреватель «Свободы» Алексей Кузнецов.
Начало еврокубковой кампании российских команд в целом оценить непросто. Если взять общий счет, все более или менее успешно. 4 матча в гостях, 2 победы, 1 ничья и 1 поражение. Но после матча ЦСКА и «Зенита» в Лиге чемпионов настроение, наверное, было не такое радужное. Итоги старта российских клубов в еврокубковых турнирах подводит футбольный обозреватель Игорь Швейцер.
Алексей, я думаю, что начало неплохое, нехорошее, закономерное. То есть, конечно, оно плохое по тем амбициям, которые есть у российского футбола, но это очень справедливо, потому что топ-клубы российские, те, кто находится на вершине турнирной таблицы, в принципе, не показывают того футбола, который позволил бы им говорить о том, что их амбиции на какие-то победы в Европе, на какие-то достижения, они справедливы. Их, в общем, нужно прикреплять какой-то качественной игрой. Я не вижу хорошего футбола, поэтому то, что «Зенит» проигрывает, ну, скажем так, не очень амбициозной команде с Кипра, а ЦСКА еле-еле играет в ничью, причем не по игре абсолютно, команды из Франции, причем не самой знаменитой, не самой громкой. Это, к сожалению, реальное положение дел. Что же касается «Локомотива», то я думаю, что тут как раз просто разница в классе, потому что по футболистам соперники российских команд, они, конечно, сильно уступают. И там, вот я то, что видел, «Рубин» играл, ему даже особенно не пришлось прикладывать каких-то больших усилий, чтобы победить. «Локомотив» был чуть-чуть сложнее, но, с другой стороны, «Локомотив», я думаю, имеет неплохие шансы. При этом это все на фоне просто слабых соперников, потому что, как мы помним, «Штурм» не попал в Лигу чемпионов, проиграв «Батэ», который, при всем уважении, тоже никакой не грант европейского футбола. Батэ играет в Лиге чемпионов, Штурм играет с Рубином в Лиге Европы.
Похоже, что и у ЦСКА, и у Зенита к началу группового турнира Лиги чемпионов наступил осенний спад. ЦСКА неудачно проводит несколько матчей в чемпионате России, и чемпион Франции Лилль минут 70 имеет колоссальное игровое преимущество. Что же касается «Зенита», если команда с Кипра, пусть опытная, пусть возрастная, но все же играет с суперклубом, как его называют в Питере, на равных, это говорит о многом. Но, с другой стороны, рисунок игры и у АПЛа, и у Лилля просматривался куда более яркий, строгий и четкий, чем у российских команд. Что думает об этом Игорь Швейцер?
Главная проблема лучших российских клубов, потому что ЦСКА и «Зенит» относятся к лучшим российским клубам, у них просто нету настоящей поставленной игры. То есть у «Зенита», наверное, она есть, но у «Зенита» проблема скорее ментальная и индивидуальная, в то время как у ЦСКА проблема системная. Я ЦСКА вижу чаще практически, то есть каждый домашний матч, они, в принципе, независимо от того, выигрывают или проигрывают, играют скучный футбол. При этом при достижении результата все болельщики, все так называемые специалисты говорят: о, молодцы, прекрасный тренер, прекрасный Слуцкий. А когда приходится мериться по-настоящему, то есть мериться с европейскими командами, все, мне кажется, встает на места. Игры у команды нет. Есть индивидуально сильные футболисты, которые, в принципе, вот сделали для ЦСКА результат. Индивидуальный труд, индивидуальные голы. А игра ЦСКА в целом, она скучная. Скучная, неинтересная. Вот Лилль играет в комбинационный футбол. ЦСКА отбывает номер на поле. А у «Зенита» плюс еще к тому, мне кажется, нету не только игры как-то такой какой-то интересной, опять же, комбинационной, извините за повторение, но и нету индивидуально сильных мастеров, которые могли бы вот это решать. То есть есть Мигель Дани, но вот он... хороший ассистент. Он не из тех, кто, как, допустим, в ЦСКА, Вагнер или Думбия, может сам решить что-то забить. Точнее, иногда очень, изредка может. А больше таких футболистов в «Зените», пожалуй, что и нет.
Нынешний состав группового турнира – это естественное развитие европейского футбола. Или там слишком много случайностей?
Случайности, наверное, есть всегда, но все равно это закономерно, потому что есть люди, которые делают спокойно, тихо, без шума свою работу. Вот тот же Батэ, как раз прекрасный пример. Я вот наблюдал, не так много матчей видел, но вот как работает этот человек, Виктор Гончаренко, это просто потрясающе. Футболисты вроде бы все средние, но насколько они здорово обучены в тактическом плане, насколько они радуют глаз самоотдачей, какой-то вот игрой такой, это я очень завидую по-хорошему болельщикам из маленького белорусского города Борисов.
Так считает футбольный обозреватель Игорь Швейцер. Следующие еврокубковые матчи российские клубы проведут 27, 28 и 29 сентября. ЦСКА сыграет с итальянским «Интером», «Зенит» с португальским «Порту», «Локомотив» с бельгийским «Андерлехтом», а «Рубин» с греческим клубом «Паук». Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Для вас работали продюсеры Олег Львов и я, Арслан Саидов. Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Кавказский час». А мы с вами прощаемся. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы зафиксировали прибытие еще одной автоколонны.
Везде переходное правительство будет участвовать в формировании новой...
Но, к сожалению, чудес не бывает, он скончался.
Баринов был сбит ранним утром в понедельник у одного из столичных...
Российский гражданин не может быть экстрадирован или выдан иностранному государству.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.